Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Военный конфликт в Грузии и Южной Осетии сегодня в центре нашего внимания. Что думают по этому поводу россияне? Какова предыстория нынешнего отношения к событиям? Под влиянием каких факторов оно формировалось? И какие черты российского сознания проявляются в отношении к этим событиям? В гостях у нас сегодня ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов. Здравствуйте, Леонид Александрович.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер телефон Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Электронный адрес mail@radio-svoboda.ru, и вы можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Очень много, более 100 сообщений пришло на наш форум в интернете об отношении к событиям. Я начну с этих сообщений. Вячеслав из Москвы пишет: «Это наглая агрессия со стороны России, которая уверена в своей безнаказанности из-за того, что посадила Европу на нефтегазовую иглу». Вальтер из Вены: «А кого надо судить за геноцид в Чечне, где было убито в несколько тысяч раз больше людей, чем в Южной Осетии?» Тот же автор: «Грузия отстаивает свою территорию на своей земле, как и Россия в Чечне. Россия отстаивает свои интересы военным путем на грузинской земле. В такой ситуации только глубоко зазомбированный человек назовет Грузию агрессором. Агрессор – Россия». Рихардс из Риги: «Эта война – самый большой абсурд». Раиф из Нижнекамска: «Осетины не хотят жить в грузинском государстве, тем там самим грузинам тяжело жить. Убивать их за это чудовищное преступление. Такие, как Саакашвили, глумятся над идеями гуманизма и демократии». Вит из Екатеринбурга: «Унесенные жизни и разрушенные города – это ужасно. Но все эти события могут быть поводом поссориться с Западом и закрыть границы с последующим восстановлением совка в прежнем виде». Дед Мороз из Великого Устюга: «Америка рано или поздно ответит за все, в том числе и за Южную Осетию, хотя вряд ли поставит мой комментарий на столь свободном сайте. Как видите, Дед Мороз, не только его поставили, но я его и в эфире зачитала». Лазер Пресс из Кургана: «Абсолютно поддерживаю руководство России в их справедливом ответе Грузии на агрессию в Южной Осетии. Саакашвили под суд». Николай Кузнецов из Москвы: «Навеки братские и миролюбивые, в кавычках, народы бывшего СССР еще раз показали свой истинный облик, полный тупой злобы и извращенной нечеловеческой жестокости». И Александр пишет: «Я русский, и поэтому слушаю лишь русскую ложь». Видимо, имеется в виду то, как подавались события в средствах массовой информации. Как вы думаете, Леонид Александрович, что имеет в виду слушатель?
Ну, это такое нацистское высказывание, понимаете? Человек, который готов мириться с ложью только потому, что она русская, мириться с бандитизмом только потому, что он русский, с агрессией только потому, что она русская, это нацист, и добавить к этому нечего.
Пожалуйста, ваш комментарий к прочитанным сообщениям. Кроме того, я знаю, вы знакомились со всеми полученными нами сообщениями на нашем сайте.
Да, я действительно прочел этот форум и все эти посланные на форум сообщения. И могу добавить несколько тех, которые бросились мне в глаза. Вот, например, там человек пишет: «Рассуждение тех, кто с умным видом рассуждает о непропорциональной реакции России, выглядит примерно так. Ну, ворвались грузины в Цхинвали, перебили местное население. Ну, что так волноваться-то?» Ну, я думаю, что это вот лучше вот такое с глупым видом произнести, чем то, что произносят с умным видом относительно непропорциональной реакции. Потому что волноваться-то, конечно, надо, но действовать под влиянием волнения или аффекта всегда приводит к тому, что просто можно наломать дров, что, собственно, и произошло вот во время вмешательства России в этот конфликт в Грузии и Осетии. Волноваться надо было, наверное, немножко раньше этому человеку, который пишет о волнении. Когда осетинские войска там производили чистки в грузинских деревнях, что, собственно, и послужило поводом для вмешательства Грузии и действий Саакашвили. И вообще лучше не столько волноваться, сколько искать достоверные и правильные информации. А вообще вот в этих суждениях в пользу Осетии против Грузии поражает готовность наших людей принять и поддерживать официальную точку зрения и способность глотать огромные дозы недостоверной и лживой информации при отсутствии способности и желания подвергнуть эту информацию критике и самостоятельному анализу, или хотя бы дождаться результатов международного расследования объективного, чтобы выносить какие-то суждения. А то, что звучат преимущественно все-таки высказывания в пользу Осетии и русского вмешательства в этот конфликт, это соответствует, собственно, и результатам опросов, которые выявляют, что на стороне Осетии в этом конфликте у нас находится примерно 70% населения, а в пользу Грузии высказывается 3-4%. Вот таково, собственно, содержание общественного мнения.
И, как я понимаю, эти события волнуют всех, равнодушных нет, не так ли?
Да, в общем, да, опять-таки по данным опросам выявляется, что 73% говорят, что да, эти события очень их волнуют и проявляют к этим событиям интерес. Но это не значит, что проявляется такая же способность вот к поиску информации достоверной.
Предлагаю сейчас послушать опрос «Радио Свобода». Что вы думаете о войне в Южной Осетии? Такой вопрос задавал корреспондент «Радио Свобода» Алекс Немиров на улицах Тюмени.
Войну немедленно надо прекращать, любыми способами. Причем это делать нужно быстро, жестко, и так, чтобы господину Саакашвили и же с ними неповадно было.
Это ужасно. Никогда от Грузии такого ожидать просто было невозможно. Серьезно, я даже говорить не могу.
Мне кажется, что правда на нашей стороне. Не надо уничтожать целый народ за ночь. Война это ни к чему не приведет хорошему.
Мы на работе у себя все разговариваем, и все возмущаются. Только Россия может и защитить, и, так сказать, наступить на хвост им всем. И дать так по зубам, что больше даже в мыслях у них не было.
Я думаю, наверное, уладят все этот вопрос. Просто мирное население жалко, те, которые страдают, ни за что. И с той, и с этой стороны.
Не думаю, что это затянется так же надолго, как в Чечне.
Шкурная политика, в том числе и нашего руководства, без их участия, я думаю, так сказать, большинство населения эти российские паспорта в течение 90-х годов не получило бы. Сейчас вот создан прецедент.
Грузия, Абхазия, Осетия. Вроде как, ну как у нас, Россия, Белоруссия, Украина и такое творят. Я, например, вообще возмущена их политикой.
Это все-таки корни растут в США, и они связаны с тем, чтобы вокруг России нарастить мускулы.
Но тот вариант, что Грузия зашла моментально, очень быстро разбомбила Цхинвали, сравняла поселения вдоль границы. Но ведь это же сколько-то времени готовилась, это же было известно, а где все остальные были? Неужели наведение конституционного порядка требовало таких мер?
Я считаю, что со стороны Грузии это чистое безобразие. Как можно обвинять Россию, когда сами начали воевать первые? И жалею, что наши очень долго не помогали. А вообще, конечно, жаль, что столько народу ни из-за чего гибнет.
Говорили жители Тюмени. Леонид Александрович, насколько типичное мнение прозвучавшее?
Ну, это очень типичное мнение, я уже об этом сказал немножко раньше. И, в общем-то, это звучат мнения запропагандированных, в достаточной степени зомбированных людей, незнакомых с подлинной картиной событий.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов. На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде. Продолжу читать сообщения от наших слушателей. Валерий из Каунаса. «Грузия – провокатор, у России тоже рыло в пуху». Вадим из Франкфурта на Майне. «Россия, как всегда, перегнула палку. Конечно, Южная Осетия и Абхазия – спорные территории, но ввод российских войск на собственной территории Грузии и ракетно-бомбовые удары по грузинским городам есть откровенная агрессия и пренебрежение нормами международного права». Ира пишет. «Очередная плановая войнушка. Интересно, чей сценарий? Все глубже увязает Россия под управлением доблестных чекистов». Тоня из Дмитрова. «После происшедшего понимаю, что в нашей стране нет демократии и долго еще не будет, что нам лжет наше правительство и лгало. Я обвиняю в сложившейся ситуации российское правительство. Оно опозорило своих граждан в глазах мировой общественности и не справилось с миротворческой миссией в Южной Осетии». Вячеслав из Москвы. «Как минимум две цели этой войны достигнуты. Первое, уровень шовинизма в России возрос, судя по высказываниям аудитории «Свободы», а ведь это не самая глупая часть общества. Вторая, Медведев, который воспринимался как альтернатива путинскому режиму, повязан кровью». Виктор из Новосибирска. В этой войне проиграли все – грузины, осетины, русские. Кровавая трагедия развала СССР будет еще долго продолжаться. Вот этого наш народ до конца еще не понял. Леонид Александрович, вот понятно, что такое отношение, как сейчас оно есть к событиям, возникло не на пустом месте. Оно формировалось на протяжении достаточно долгого времени. Расскажите, пожалуйста, о предыстории вопроса.
Ну, история конфликта между Грузией и Южной Осетией, и Абхазией, в общем, отсчитывается с 1992 года, после той первой войны, закончившейся поражением Грузии и провозглашением Абхазии независимой республикой, непризнанной. После той войны совершалась целая цепь провокаций со стороны и непризнанных республик, и со стороны России, которая поддерживает эти республики, и те очаги сепаратизма и бандитизма, которые там сформировались, поощряет сепаратизм с прицелом на присоединение этих республик в свой состав, в состав России. Одна история с паспортами чего стоит? Это политический цирк, ловкость рук и никакого мошенничества. Как какой-нибудь факир в цирке помещает в шляпу ежа, вытаскивает кролика, так и здесь поместили, значит, вчерашних понаехавших черных, каковыми были лица кавказской национальности в глазах россиян, поместили в некую политическую шляпу, вынули оттуда граждан, соотечественников. И вот те же люди, которые считали их черными и понаехавшими, сейчас готовы проливать свою кровь за соотечественников, которым без года неделя, и которые по-настоящему соотечественниками не являются. Вот, собственно, что произошло. И это явно делалось с прицелом на то, что это даст со временем повод для того, чтобы вот, развязать конфликт, защищать этих самых соотечественников, а в дальнейшем, возможно, и даст возможность присоединить, сначала провозгласить независимость республик, а потом присоединить их к России.
Когда я вам задавала этот вопрос, я имела в виду предысторию отношения россиян к этому конфликту.
Да, об отношении россиян к этому конфликту можно сказать следующее. В общем, достаточно успешно лепился образ врага из Грузии. И в вопросах, скажем, о том, кого вы считаете противниками России, Грузия неизменно занимала первое место, пока вот в 2007 году ее на какое-то время не обогнала Эстония. Грузии обычно 45-46% Грузию называли главным противником России, в числе противников на первом месте она шла. А, значит, Эстония вот получила 60% в результате всех этих событий вокруг бронзового солдата. Это очень опасный симптом, кстати. Вот из Грузии лепили образ врага, и она таковым вдруг и обозначилась, и привело это к кровавым событиям. Так что при Балтике можно насторожиться.
Давайте теперь послушаем мнение жителей Пскова. Они отвечали на вопрос, установится ли мир в Южной Осетии и Абхазии после завершения военных действий на территории Грузии. Мы задавали этот вопрос в разгар конфликта.
Такие потрясения, они быстро не забываются, и, конечно, это изменит вообще ситуацию на Кавказе. И было страшно, а теперь еще страшнее. То есть можно ожидать всего чего угодно в любую минуту.
Всегда хочется надеяться на лучшее, поэтому думается, что это все устаканится. Надолго ли, это я не могу сказать.
Я думаю, что нет. Что-то уж очень он настроен недружелюбно к этому народу. Грузинский этот. Я думаю, это такой народ, они не успокоятся.
Мне кажется, что нет, потому что там слишком много противоречащих друг другу интересов разных стран. Кавказ — это пороховая бочка, всегда будет.
Я думаю, что да. Со временем, ведь было же у нас и Косово, и все. Я думаю, что решат каким-то образом.
Будем надеяться, что установится, конечно. Народ-то сам мирный, мне кажется, и в Грузии, они же тоже не хотят войны, потому что у кого-то родственники живут в Южной Осетии.
Никогда. А потому что подогревают. Потому что политики доброжелательны, нет, не со стороны России. Почему и в России ввела войска? Почему сразу танки? Конечно, создав обстановку, что выдав всем там русским белорусские паспорта, о чем можно говорить? Создана искусственная ситуация это. У нас же была аналогичная ситуация. Неужели наступать надо на грабли? Мы с Чечней уже решаем, не знаю, сколько лет.
Навряд ли. Не дадут они им покоя. Дело в том, что Грузия не хочет упустить Южную Осетию. Так же, как Украина не отдаст Крым. Никогда не отдаст. Поэтому я думаю, что все время будет напряженность.
Хочу надеяться, что установится.
Сомневаюсь. Не сами осетины теперь. Не думаю, что они как-то это все так быстро забудут. Не грузины, я думаю, тоже так просто это не оставят. Поэтому, мне кажется, это все продолжится еще долго. В общем, не меньше, чем как этот вопрос с Чечней решался.
Голоса жителей Пскова записала корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина. Леонид Александрович, скажите, какие тенденции в российском общественном сознании проявились вот в отношении к этому вооруженному конфликту в Грузии и Южной Осетии?
Ну, во-первых, русскому сознанию присущ некий экспансионизм. Вот, то, что, о чем я говорю, что в конечном итоге маячит некая цель присоединение этих непризнанных республик в состав России, это достаточно четко выявляется в наших опросах. Больше 40%, почти половина опрашиваемых считают, что эти республики должны в конечном счете войти в состав России. Там за независимость высказывается порядка 30%. А значит, о том, что они должны остаться в составе Грузии, эта мысль о территориальной целостности Грузии совершенно не привелась в сознание.
Хотя
россиян.
Мысль о территориальной там целостности четыре... России прививается.
Да,
очень
да,
крепко,
да, 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 очень крепко, да. Не только целостность России, но и расширение российского вот, состава. Вот это присутствует в сознании. Это экспансионизм, присущий и империализм, если угодно, присущий массовому сознанию.
С пейджера. Может, Саакашвили перегнул палку, что еще надо уточнять, но что ему надо было делать в условиях непрекращающихся провокаций, включая обстрел со стороны осетинских ставленников российского генералья, пишет Олег К. из Москвы. Добрый пишет. Реакции и позиции некоторых стран Европы и Америки не удивляют. Им не впервые выдавать белое за черное, а черное за белое. По молчаливому уговору они старательно избегают касаться больных вопросов о статусе Абхазии и Южной Осетии. Но обсуждать эти вопросы все равно придется, так как народы этих республик определились. И еще с нашего форума. То, что происходит в Грузии и Южной Осетии, можно назвать преступлением против человека. Цитата из Москвы. А то, что влезли на территорию Грузии, говорит о том, что только и ждали от Саакашвили опрометчивого поступка, заранее планировали свержение правительства и ставки собственной марионетки.
Да.
Вадим из Нижневартовска. В организации агрессии против Южной Осетии вместе с Саакашвили ответственно руководство США. Для того, чтобы не понести заслуженного наказания, они называют черное белым, а белое черным. Опять же, повтор, да, тоже еще один слушатель писал. А подвластное им государство вторит в унисон. Вот эта мысль, насколько популярна среди российского населения, что ответственно США?
Да вот достаточно популярна. Примерно 30, опять-таки, 25-30% говорят о том, что США, НАТО, там, Турция, вот эти те страны, которые заинтересованы в этом конфликте. А что Россия заинтересована в этом конфликте, говорят 4-5-6%. Что сама Грузия заинтересована в конфликте, тоже говорят 35-30%. Вот. Короче говоря, опять-таки, нашему сознанию присуща такое желание найти некую такую вешалку, на которую можно повесить свое грязное белье. Это вот в качестве такой вешалки выступают Соединенные Штаты. Им приписывается вина, значит, вот в каком-то, значит, из, опять-таки, заявлений на форуме говорится, что США заинтересованы в том, чтобы перессорить любые народы, ранее жившие в многовековой дружбе. Вот, оказывается, это США пересорили Россию и Грузию. Ну, это примерно такое же сознание, которое готово считать, что во всем виноваты евреи, или вот во всем виноваты США, только мы ни в чем не виноваты.
Ну, кто-то должен быть виноват,
кто-то
не так ли?
Кто-то должен быть виноватым, это, да, не мы сами.
Леонид Александрович, каковы последствия, на ваш взгляд, вот этих событий и того отношения, которое к ним сложилось для общественной жизни России? Вот, в частности, тот подъем патриотизма, который в связи с этим наблюдается, как отразится?
Да, когда-то Я этот подъем не считаю истинным патриотизмом. Это патриотическая сивуха. Когда-то поэт написал, вот в период, когда шла борьба с космополитизмом и выискивали врачей убийц, он написал: «Патриотической сивухой пахнуло со страниц газет». Вот эта патриотическая сивуха, к сожалению, это очень опасная вещь. И грозит это России, я думаю, очень серьезными неприятностями. Вообще ситуация очень напоминает мне...
Продолжайте.
Ситуация очень напоминает мне ситуацию с Венгрией, когда туда были введены войска. Тоже с целью в основном свержения неугодного тогда нашим руководителям правителя Венгрии Дубчика. Также точно и сейчас вот были введены войска для того, чтобы убрать Саакашвили, строптивого, неугодного и к тому же отстаивающего демократические ценности и ценности свободы, которые претят обычно нашим правителям. Вот. Когда-то, некоторое время тому назад, я говорил, что Россия вот умеет вводить пошлины и цены, но разучилась вводить танки, как это было в случае с Венгрией. Так вот, сейчас она опять вернулась к тому, чтобы вводить танки и наказывать строптивых своих сателлитов. К тому же, если эти сателлиты исповедуют вот неугодные, ненавистные нашим руководителям ценности демократии и свободы.
Еще сообщение от Вальтера. «Россия не может быть миротворцем в Грузии, так как она заинтересованная сторона. Раздавая российские паспорта всем желающим в Южной Осетии, всячески поддерживая сепаратистов, Россия стремится к аннексии Южной Осетии». Далее Ира. «Люди в Осетии и Грузии оказались заложниками грязных игр политиков, циничных и беспощадных». И Немо пишет. «Позвонил двоюродной сестре, она не встает. Нужна операция 150 тысяч рублей, а пенсия 3 тысячи. Это не геноцид. Господину Путину на себя бы оборотиться, а не облагодетельствовать, кого попало. В России сам ее коренной народ – сплошные беженцы. Недоступны им ни жилье, ни здравоохранение, ни нормальная жизнь». И из пейджера. «16 лет проблема территории Грузии не решалась. Нужны новые миротворцы и активное вмешательство мирового сообщества. Только это поможет решить проблему». Борис. Во второй половине часа, сразу после краткой сводки новостей, на волнах «Радио Свободы» вы услышите программу «Радиоблог». Она сегодня посвящена противоречиям в интересах пользователей и хозяев блогосферы. Как коммерческий интерес компании-владельца угрожает существованию сложившейся информационной среды? Гости в студии – член наблюдательного совета «Живого журнала» Зафар Хашимов и политтехнолог-блогер Алексей Рощин. И на этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» программу «Общественное мнение», в которой участвовал ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов. Программу вела Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение, свое мнение о происходящем. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут и коротко о главных событиях к этому часу. В Кемеровской области на шахте при обрушении породы погибли 3 человека. Сообщается, что в момент аварии, которая произошла в половине 5 утра, на шахте в городе Киселевск находились 72 шахтера. Ведется расследование обстоятельств и причин аварии. Российские войска по-прежнему удерживают город Гори, а также появились в нескольких грузинских населенных пунктах вне зоны грузино-осетинского конфликта. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Грузии. Ранее МИД Грузии заявил о захвате абхазскими формированиями при поддержке российских войск 13 грузинских деревень в районе грузино-абхазской границы. Канцлер Германии Ангела Меркель обсудит сегодня в Тбилиси с руководством Грузии пути урегулирования конфликта с Россией. В пятницу на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым Меркель назвала некоторые действия Москвы в ходе вооруженного конфликта непропорциональными, а присутствие российских войск в Грузии неразумным. Аналогичную точку зрения выразил министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. Соединенные Штаты приветствуют освобождение из тюрьмы властями в Минске одного из оппозиционных лидеров Беларуси Александра Козулина. Вашингтон надеется, что Минск предпримет и другие позитивные шаги, которые откроют возможности для существенного улучшения отношений между США и Белоруссией. На юге Афганистана в результате взрыва погибли по меньшей мере 10 полицейских. По сообщению представителя полиции провинции Кандагар, в субботу патрульный автомобиль полиции подорвался на заложенной на дороге бомбе. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Добрый день! В эфире «Радио Свобода», как всегда, по воскресеньям, программа «Радиоблог». И я ее ведущая Екатерина Пархоменко. Сегодня у нас в гостях Зафар Хашимов, член наблюдательного совета «Живого журнала», журналист, кажется, по профессии, и политтехнолог Алексей Рощин, тоже участник «Живого журнала». Вот, собственно, мы позвали их обсудить следующую тему. Каким образом сохраняются или не сохраняются традиции блогосферы, и в частности, как именно сохраняются или не сохраняются права блогеров на жизнь в этой самой блогосфере, в частности, вот в «Живом журнале», поскольку у нас Зафар именно наблюдает за управлением «Живым журналом», да, то, соответственно, вот мы и поинтересовались, что он думает по поводу, в частности, такой очень болезненной проблемы, как отмена или не отмена базовых аккаунтов. Базовый аккаунт – это когда вы можете зарегистрироваться, получить минимальный набор какого-то сервиса, и при этом вы ничего не платите и не видите никакой рекламы. День. Что всегда существовало. Так.
Добрый день. Действительно, сейчас в сообществе, которое называется «Живой журнал», происходит очень драматический момент, потому что управляющая компания через 8, по-моему, или даже 9 лет существования этого сервиса в первый раз решила сделать так, чтобы не было возможности у человека прийти туда, зарегистрировать собственный журнальчик и при этом не видеть рекламы и не платить денег. То есть коммерция, бабло, наконец, победило зло.
Вот. Добро победило. Победило добро.
Так что вот сейчас мы как раз пытаемся понять, как можно попытаться отрегулировать этот процесс, как можно убедить управляющую компанию не делать этого решительного шага, или, если он будет все-таки сделан, как сделать так, чтобы это было воспринято, ну, не особенно
болезненно. Ну, чтобы ущерба было поменьше.
Поменьше, да.
И как можно, может быть, образумить корпорацию, не делать вредных шагов? Да, добрый день, значит, сейчас скажу уважаемым слушателям. Я бы, как один из старейших все-таки членов «Живого журнала», как и Зафар, какие вообще у нас есть методы для того, чтобы влиять на корпорацию, и чтобы она как-то учитывала наши интересы при придумывании своих все новых и новых кунштюков, так сказать.
Ну, ты как партийный все-таки деятель, так сказать, руководитель бесплатной партии России, то есть тебе плав в руки. Я, естественно, что я сделал со своей стороны как член наблюдательного совета? Я очень вдумчиво поговорил со всеми, я всем написал письма. Я сказал, что эта проблема не наша. В конце концов, я могу... Я платный пользователь, мне это безразлично. Существуют программы, которые отрезают рекламу. Большинству людей, которые давно там сидят, это, в общем, вопрос не практический, а принципиальный. Когда было нечто, чем ты обладал с самого начала. Вот такой возможностью вести свой маленький, копать свою маленькую делянку, да, вести свой маленький журнальчик, и чтобы никто в это дело не лез и не просил тебя ни денег, не совал какие-то свои глупые рекламы. На этом была построена история с самого начала. Так вот это дело задумал, слава ему, брат Фицпатрик, который, кстати, придерживается точно той же точки зрения, что и я.
А у ведь он член наблюдательного
совета? Он член наблюдательного совета, его точно так же.
У нас же есть два голоса.
Да. Да.
Как
да,
минимум. А ну, сколько членов наблюдательного совета?
Реально, по-моему, 6 плюс 2. Ну, 6 постоянных и 2 выборных. Вот. Если я понимаю так, что вот откровенно артикулирует эту позицию, два человека, Брэд и я. На этом поднялось сообщество. Оно выросло из того, что каждый может прийти и сделать то, что он считает нужным. И никто ему руки не сует. Если ты хочешь, ты можешь заплатить денег и получить там некие технические возможности. Это прекрасно. Я им пользуюсь. Но я всегда знаю, что я могу уйти,
Ну да, и ничто никуда не
денется. Ничто никуда не денется. Сейчас нас хотят поставить в ситуацию, что все равно, тушкой или чучелком, ты будешь участвовать в коммерческом процессе. Многим это...
Монетизация благосферы.
Монетизация благосферы. Многим это просто физически неприятно. И самое интересное, что большинство из этих многих, это те, кто сидят по 7-8 лет на этом месте, которые уже свою деляночку вскопали до состояния пуха, то есть которые создают большую часть интересных записей и так далее. И вот они не хотят, чтобы так произошло. Они готовы отказаться от многих там, возможностей, лишь бы им позволили жить так, как мы привыкли жить. Это их право. Я не понимаю, почему корпорация, так сказать, не хочет понять...
Пойти
им навстречу, сделать один небольшой шаг.
Я бы такое принимал, что это то же самое, как если бы на канале «Культура» вели бы рекламу, к примеру, так сказать, на время этой симфонии, в промежутках, так сказать, пускали бы рекламу там этого самого «Сока Данон», там, к примеру. Это... Естественно, вызвало бы резкое и понятное неприятие. Я что хочу сказать здесь, вот что мне кажется самым важным, что вот тот самый Фицпатрик, о котором мы уже говорили, человек, который создал, ну, по сути, гениальную вещь, так сказать, из ничего своял своими руками вещицу, которая оказалась, ну, идеально подходящей, скажем, для нашей России, к примеру, сейчас, как это, из-за чего это дело так и разрослось. И теперь... Вот нежная заморская вещь попала в руки, так сказать, людей, которые, ну вот, его воспринимают как просто какой-то ящичек, который можно поломать, разделить, приделать к нему все что угодно, кидать об пол и так далее. Вот у меня хочется такой призыв высказать, что не трогайте грязными руками вещь, которая создана не вами. Можно, конечно, работать, право собственников никто не оспаривает, но ведь когда вы ее сломаете, вам же самим будет хуже. Реально.
А вам не приходила в голову такая простая, на самом деле, я бы сказала, даже простейшая мысль, что вся эта, ну, скажем так, корневая тусовка живого журнала, ее, да, наличие ее, так или иначе, оно коммерческого интереса никакого не представляет. Что, почему, собственно, хозяевам живого журнала нынешним, а мы понимаем, да, что речь идет о компании СУП, да, дальше ее не упоминать было бы просто глупо. Почему, собственно, в их интересах может быть сохранить вот эту традиционную компанию старых жижистов, а не превратить живой журнал, скажем, ну, в Леру? Да, где полно людей, все пишут, оборот замечательный, реклама полна, она там всегда была, и я так понимаю, что хозяева неплохо на нем зарабатывают. Да, я вас слушаю.
Собственно, отличие живого журнала от всех остальных подобных сервисов заключается в том, что в нем есть интрига. В нем есть некий вихрь, некое движение. Это не размазанное пространстве, так сказать, всего интернета, гомогенная среда. Это вещь, где происходит, это место, где происходит событие. Где участвуют, в том числе, куда считают интересным влезть какие-то политики категории А, какие-то публичные люди.
Да. Они пытаются... То есть вы говорите в сущности о влиятельности.
О влиятельности, ЖЖ, да. ЖЖ, в отличие от многих блоговых сервисов, является влиятельным. Это сложившаяся отдельная информационная среда. То есть фишка не в том, что там много людей, а в том, что кроме количества там есть и качество.
Люди качественные,
скажем. Да, очень разные, очень противоположные, но там всегда происходит движение. И, собственно, ценность представляет по себе не количество участников, а движение, которое они все время создают.
Но это не материальная ценность.
Но ведь и по количеству, кстати говоря, я хочу сказать, что по количеству ЖЖ, по-моему, сейчас оно делает все прочие.
Нет, это не совсем так. Если вы пойдете в статистику Яндекса, вы увидите, что Леру давно уже более массовый сервис. Дело не в этом, да? Вот я вполне согласна с тем, что это ценность. Но это не материальная ценность. Как на этом деньги зарабатывать?
Вот это самое интересное во всей этой истории. То, что мы имеем информационную среду. Как на ней сделать деньги? Это вопрос, на который та же самая компания СУП бьется.
Насколько мы понимаем, у нее нет ответа на это.
Бьется над этим, как рыбка об лёд. Или как белка об пень. И пока ответить не может как же, то ли устроить там, ну, вот как они пытались в самом начале, тотальную проституцию с блок-секретарями и с ведением журналов для влиятельных,
ну, да,
лиц,
понятно, да.
Либо, значит, сейчас напихать куда возможно и куда невозможно рекламу. На этот вопрос вообще ответить очень трудно. Эта работа очень сложная. И, в общем-то, там нужна масса индивидуальных решений. Например, может быть, коммерческая работа с сообществами. Может быть, коммерческая работа с отдельными журналами.
У вас нет ощущения, Зафар, что на самом деле компания СУП ждет от нас, пользователей, некой идеи, на чем будем все-таки заработать денег?
У меня такое ощущение, что они тыкают пальчиками в муравейник и смотрят, кусаются муравьи или не кусаются.
Они все время кусаются.
Они сволочи все время кусаются.
Нет, я бы сказал, тут можно по-другому поставить вопрос. Ведь когда мы говорим о бизнесе, всегда нужно иметь в виду, какие цели. То есть,
какие цели? Деньги зарабатывать.
Да, но вопрос, как быстро это делать. Есть проекты с высокой оборачиваемостью, есть проекты с более долговременной оборачиваемостью. Ведь можно поставить цель, допустим, отбить все вложения в ЖЖ, так сказать, за 2 года и на этом, так сказать, успокоиться навсегда. Можно поставить цель сделать ЖЖ таким проектом, который будет приносить деньги, пусть и не такие большие, но всегда, на протяжении, скажем так, десятилетий. То есть здесь, мне кажется, мы как раз опять упираемся в известный такой, известный факт, в особенности российского бизнеса, что у нас нет, в принципе, такой культуры долгого планирования, долгосрочного планирования. Мы все хотим сделать сразу, быстро и получить все.
Быстро срубить деньги,
да,
и убежать.
А ведь на самом деле, вот я когда говорил о том, что это тонкая машинка, ведь если ее как раз сломаешь, то получится так, что ты и деньги не отобьешь быстро, как хотел. И,
а что
потом
вы имеете в виду, когда говорите, что сломаешь? Ну, допустим, что да, старая тусовка покинет ЖЖ, что вполне вероятно. Да,
да, да.
И останутся, насколько я понимаю, она количественно крайне небольшая. И я просто сужу по тому, сколько людей голосовало на
выборах. 10 тысяч.
Да, да, это максимум, наверное, который можно назвать.
10 тысяч.
А реально дневников там зарегистрировано под 1 000 000, насколько я помню. Ну, то есть, насколько реально, я не знаю, да, формальная цифра
полтора,
вот такая.
Да.
Ну, хорошо. И что? Ну, подумаешь, мы потеряем... Мы, я уже от имени компании заговорила. Хорошо, подумаешь, потерялось, да, ушли вот эти 10 тысяч строптивцев.
И фишка исчезнет.
Вот этому оставшемуся 1 000 000 эта фишка, в общем, как-то, она им интересна.
Тем не менее, это все равно как-то заводит их, они становятся сами по себе активнее, они интересуются, они бегают туда-сюда, они читают. В конце концов, им очень важно, условно говоря, что там присутствует вот, окей, Тёма Лебедев, да, который устраивает свои провокации Дели.
Угу.
Вот, все, все прибежали. Если его не будет, все скажут, ой, как мне скучно.
Ну, появится какой-нибудь, кто там лидер у нас на Леру, я не помню.
Ну, тем не менее, грубо говоря, качество определяет количество.
Ну, я просто хочу сказать, что вот, да, может быть, это не совсем корректное сравнение, но тем не менее, да, вы тут про канал культуры упоминали, а теперь бог с ним, с каналом культуры, возьмите какой-нибудь канал, любой другой, я сейчас называть не буду ни одного специально, да, посмотрите, у них там падает, то есть, чем дальше, тем чаще ты видишь по телевизору, ну, что-то совсем уже убогое. Просто по качеству, да, в данном случае не говорю ни о каких направленностях. Это просто очень низкопробное все, очень дешевое, очень плохо сделано. А денег зарабатывают все больше, больше и больше. Может быть, здесь просто получается такая же вилка, как это бывает там в кино, например, или в литературе, да, когда необходимость заработать денег, она приводит к падению. То есть коммерческие интересы убивают все прочие.
Да, такая массовизация.
Да, массовизация, я именно об этом. И... Честно говоря, я думаю, что это именно ровно то, что...
И примитивизация, соответствующая.
И укокошит ЖЖ в том виде, в каком он пока еще жив.
Это вот ровно то, о чем говорил Алексей про тонкую машинку. Что мы, слава богу, имеем сейчас некий сложившийся живой организм. Странный такой, да? Немножко футуристический. То есть огромное количество людей, соединенных при помощи определенной...
Ну да, информационная среда такая,
да, информационная
довольно
среда. То есть взять и испортить все это дело 5 минут. Все некие внешние признаки
сохранятся. Да, но
смысл исчезнет. Точно так же, как, окей, ты говорил про телевидение.
Угу.
Ну вот, если посмотреть на большинство каналов, мощнейшая машина, которая производит мусор и не работает ни на что. Она даже на пропаганду уже не работает, потому что это просто, так сказать...
Никого не убеждает.
То есть все вот эти современные информационные технологии, они имеют смысл только до тех пор, пока они реально работают, пока они развиваются.
Ну, согласна,
вот.
Да.
Превратить их в рожденческие конструкции такие, вот как мы видим на примере того же телевидения или многих вещей в интернете, нет вопросов. Но зачем это нужно? Это, в конце концов, даже и по деньгам не интересно.
А самое главное, что может произойти в итоге? Есть такая ведь вещь, собственно говоря, как бренд. И бренд сам по себе чего-то стоит. И вот как раз вот то, о чем вы говорите, ну, как бы о чем мы придумали в качестве модели, такая примитивизация ЖЖ, она ведь к чему в итоге приведет? Это фактически приведет к тому, что разница между ЖЖ, Леру, там, Блокс, Мейл.ру и так далее для пользователя исчезнет как таковая.
Да,
согласна. То есть разницы не будет, а когда продукт коммерческий теряет бренд, то фактически потом он его никогда и не найдет. То есть потом создавать его, это будет отдельное длительная и не факт, что успешная деятельность.
Знаете,
пока вот в этом проблема.
Знаете, на самом деле, насколько я могу понять, ну, как-то наблюдая за тем, что происходит, потери этого бренда — это тоже не одномоментный вопрос.
Она уже происходит, можно сказать.
Вот. Да, то есть... Уже качество изменилось, а репутация еще пока, да, она как свет далекой звезды,
да.
Она еще работает.
А так всегда и бывает.
На самом деле, тут ведь в чем конфликт, как мне кажется, поправьте меня, если я ошибаюсь. Мне показалось, что вся эта нервность, она появилась в тот момент, когда Брэд Фицпатрик продал историю. Сначала
Six Apart
американской компании, а потом Six Apart перепродала эта компания СУП. То есть до тех пор, пока это был практически общественный сервис, насколько я помню, сам Фицпатрик говорил о том, что тех денег, которые ему добровольно платят платные пользователи, ему хватает и на поддержку серверов, и на какое-то развитие. И, в общем, да, его вполне устраивали те доходы, которые он с этого получал, он и его товарищи. Вот. В тот момент, когда это перестало быть таким вот, ну, гаражным бизнесом, а перешло в руки уже крупных компаний, совершенно очевидно, крупная компания пытается выжать из этого максимум денег. Максимум. Вот сколько вот кисонька, еще капельку, вот по такому принципу. И я не вижу ни малейшего для них повода быть заинтересованными в том, чтобы сохранить эту уникальность, эту атмосферу, эту влиятельность. Что им с этой влиятельностью? Она денег не приносит. Хотя, черт его знает, может, можно придумать. И у меня есть еще ощущение, я потом попробую это все уложить поточнее, что... До тех пор, пока сами жижисты заинтересованы в сохранении вот этих вот всех уникальных черт, сами что-нибудь не придумают, на чем СУП сможет зарабатывать свои деньги, они будут страдать.
Это, знаете, как в том анекдоте, ну ты же умная женщина, придумай
что-нибудь,
да?
Именно, в точности. В точности, потому что надо же, да, вы видите, не получается, и так не получается, и эдак, и все время норовят что-нибудь испортить.
Ну,
давайте научим их, как надо сделать, чтобы не испортить. В конце концов, да, существует, помимо коммерческого телевидения или государственного телевидения, существует еще такое понятие, как общественное телевидение. Может быть, имеет смысл предложить вот этим самым 10 тысячам жижистов взять, да и выкупить это в складчину, эту историю.
Эта идея уже возникала. Мне кажется, что нужно подождать, пока
я
не разорятся.
Я ее не хочу называть своей, да, я ее тоже где-то прочла, не то услышала.
Да, подождать банкротство, действительно, в этом смысле.
Вот, ну, честно говоря, учитывая уровень брендированности всего этого дела,
Ребята, вы меня не пугайте такими. Уровень, а нельзя это как-нибудь попроще сказать?
Пожалуйста,
да.
Бренд «Живой журнал» стоит настолько неоправданно дорого, что на него найдется покупатель, кроме общественности, даже если это все дело обанкротится к чертовой бабушке.
А, вот как.
Вот как. То есть,
То есть тем самым у нас нет шансов сохранить эту историю, ну, так, как нам хотелось
нет,
бы.
Ну почему? Может быть, когда нам будет лет так по 70, то...
Остатки старых жижистов.
Ну да.
Послушайте, это рассуждение о повышении КПД паровоза.
Я вот тут вот такой аспект выделил. Ну, правда, сейчас как раз ушел несколько в тень, но он же есть. Мы помним по 90-м годам. Ведь у любого СМИ, помимо того, что любой СМИ приносит деньги за счет рекламы, и за счет, так сказать, продаж там, ну, потребителям, да. Есть и вот такой аспект, как влиятельность.
Конечно.
И мы помним, что в ряде случаев существенной, так сказать, политической жизни настоящей, эта самая влиятельность, она может стоить дороже, чем любая реклама.
Безусловно.
И чем любые, так сказать, там, вложения покупателей напрямую, угу, здесь. И вот мне так кажется, что, может быть, если, опять-таки, немного подождать, и учитывая то, что насколько мощно распространяется интернет в России, угу, то потенциально, то есть потенциал роста подобного рода базы для социальной сети, кем является «Живой журнал», угу, по сути дела, это площадка для роста социальных сетей. Чем глубже будет проникать интернет, так сказать, по России, ну, я в данном случае Россию беру.
Ну, понятно.
В принципе, его потенциал совершенно не исчерпан сегодня. Опять-таки, его можно сейчас вот этими неумелыми действиями загубить, и вот те будущие сходы, которые непременно будут, потерять.
Не могу с вами согласиться, честно,
значит,
говоря.
Я не думаю, что, во-первых, Винни-Пух может думать такие длинные мысли. Что, ты понимаешь, в чем дело? Есть вот о чем мы говорили с самого начала. Есть мышление сообщества. Связность, распространение информации и так далее. Есть мышление корпораций, отчет перед акционерами, эффективность и так далее. Денежки тыр-пыр. Все. Мы сейчас нас уперли личиком в очень простую историю, что мы, привыкшие жить в категориях сообщества, должны попытаться как-то выжить, не хлопнуть дверью и уйти, да, а в тех категориях, в которых должна жить корпорация. Корпорации живут абсолютно все одинаково. Никто ни за что не отвечает. Всем нужна приличная отчетность. И всем нужны хорошие зарплаты. Все. То есть, вот то, о чем мы говорили с тобой, что лучшим средством финансового улучшения «Живого журнала» был бы переезд офиса СУП в пригороды Братислава.
В смысле сокращения расходов на содержание
офиса?
Из-за
офиса, да.
Огромные
панели. Это решило бы все проблемы, так сказать, с этими платными аккаунтами. Вот,
все прямо сразу.
Я еще называл Ряжск.
Ряжск можно уехать.
Но в Ряжск...
В Ряжске очень жестоко все-таки. В Ряжске там коровы.
То есть вы у нас на самом деле страшно милосердные, ребята.
Да, ну, Братислава, отличный город. Там Прагу я не предлагаю, Прага дорого. То есть... Можно же повышать доходы, а можно снижать расходы.
Да, ну, в общем, мы,
ребята,
мы по факту занимаемся тем, что мы пытаемся найти у компании СУП резервы, чтобы все-таки они дали выжить этому самому. Как в свое время, я боюсь употреблять уже все эти термины, уникальный журналистский коллектив, была такая аббревиатура.
УЖК, да.
Боюсь, что мы уже приближаемся по крикам, какие вообще тут замечательные люди собрались, и как нельзя их обижать.
Нет, а я бы сказал еще, ведь у нас перед глазами ведь есть пример, так сказать, опять-таки живой пример. Вот есть такой Миша Вербицкий, который в свое время ушел, так сказать, со скандалом из «Живого журнала». Ведь он же завел собственное подобное рода сеть, насколько это, по-моему, два сервера всего-навсего. И он все время рассказывает о том, насколько это дешево, насколько это просто, и насколько как бы никаких проблем с тем, чтобы вести подобную рода сеть, не существует.
Так все хорошо.
Ну, периодически падает, конечно.
Все 152 блога ведутся совершенно устойчиво.
То есть это тоже вариант, на самом деле. То есть это может прийти к тому, что постепенно так все распадется на такие вот...
Да, вполне возможно.
Маленькие сообщества.
Я-то, честно говоря, думаю о том, что мы как-то обсуждаем эту историю про «Живой журнал», про вот «Благосферу», как про некую стабильную историю. Вот она образовалась, и с этого момента она будет такая, какой мы ее видим сегодня. Да ничего подобного. Может быть, через 3 года мы с вами встретимся на просторах интернета в какой-нибудь совершенно невероятной какой-нибудь штуке. Ну, как были же форумы, были какие-то, я не знаю, Фидо, в конце концов, было, где люди общались. Все это же умерло. А возродилось общение, да, на другом уровне, чуть-чуть по-другому, в другом качестве. Вот здесь. Конечно, именно русская благосфера, она выглядит несколько отличной от всякой другой, потому что, ну, просто в силу общественных обстоятельств, это чуть ли не единственная площадка, где, в общем, можно как-то увидеть общественное мнение
живьём. По сути,
СМИ живьём.
Это такое настоящее.
И не СМИ в то же время. И не СМИ все-таки. Но в силу зажима СМИ, да, Вот так здесь это все высказывается, включая юзеров категории А, которым тоже, оказывается, надо там что-то высказывать или читать. Вот, так что вполне возможно, что речь идет о новых каких-то вещах, которые это сдохнет так или иначе, но зато родится что-то другое.
Но они ее добьют. Просто она может, сама бы сдохла, но ее добивают.
Ну и что, объективно они способствуют, ну, может быть, прогрессу. Да.
Угу. Катя, вот, ты знаешь, я выступлю, наверное, в данном случае как истинный консерватор, что нужно, с одной стороны, строить своими руками новое, а с другой стороны, всеми силами цепляться за старое, потому что проверенные старые решения, они все-таки уютнее, приятнее и надежнее, чем то, что мы можем вообразить себе. Я, естественно, сам, как активный человек, действующий в интернете, я создаю в том числе сейчас новые проекты, угу, которые для меня лично и для моих друзей будут альтернативой того же живого журнала. Но, тем не менее, я считаю, что то интересное, то вот мощное, что существует сейчас этой, благосфере, все равно нужно сохранить, потому что динамика движения, постоянное общение огромного количества очень разных людей, не раскиданных по маленьким частным уютным квартиркам, но находящимся постоянно в общем пространстве, в общем общении, то есть ЖЖ — это уже почти интернет 2, и это нужно сохранить.
Ну что ж, это отличная финальная реплика для нашей сегодняшней беседы. Спасибо вам огромное. У нас в гостях в студии были Зафар Хашимов и Алексей Рощин. Вы рассказали немного интересного. На сём мы наш радиоблог закрываем. С вами была Екатерина Пархоменко. До свидания.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И отца, и сына расстреляли на месте, и 2 дня там лежали.
Настоящее число грузинских и южноосетинских беженцев определить трудно.
Думаю, что применение силы русскими соответствует миротворческому мандату.
Вспоминали 118 членов экипажа «Курска», а также подводников, погибших в мирное время.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».